«Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Так Христос начал свою первую проповедь. Как странно звучали эти слова для народа, который ожидал восстановления Царства здесь на земле. Слова эти действительно звучали странно. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Когда на рассвете новой эры Иоанн Креститель начал провозглашать о грядущем Мессии, Избавителе, израильский народ, чаявший его пришествие, был полон надежд, что он, их долгожданный Мессия, обязательно восстановит их царство здесь на земле. Из-за этого большинство людей начали следовать за Христом. Они надеялись, что пришедший Мессия свергнет оккупационную власть Рима и восстановит царство израильское. Представьте себе удивление израильтян, когда они услышали первую проповедь Иисуса Христа, начинавшуюся словами «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». И дальше «Блаженны плачущие, ибо они утешатся». «Блаженны кроткие». Вы слышали? «Не сильные, не влиятельные, но кроткие наследуют землю». Какие странные слова! Может ли он быть нашим Мессией? И вот в этой первой своей проповеди Иисус заявил, что фактически его царство не от мира сего, что оно как раз противоположно земным царствам. Он не пришел созидать царство в материальной сфере. Нет, он пришел сказать, что важно не то, что человек имеет или чем он владеет, важно не его положение в обществе, а то, что он сам из себя представляет. Иисус пришел объяснить людям, что истинное блаженство не в имуществе, не в вещах, даже не в наших делах и достижениях. Но он пришел сказать, что самое главное – это наша сущность. Кто мы и что мы из себя представляем? Христос провозгласил, что духовное состояние – это основной фактор в человеческой жизни. И он необходим, чтобы войти в царство, которое пришел создать Христос. В первую очередь человек должен пережить коренной переворот, радикальную перемену в духовной области. Он должен родиться свыше, как Христос сказал Никодиму. И когда это произойдет, тогда все остальное станет на свое место. Почему все попытки изменить человека и изменить общество безуспешны до настоящего времени? А очень просто. Потому что все человеческие идеологии, желая очистить воду, сам источник оставляют без изменения. Христос пришел указать на новый источник. Он начинает не со второстепенного, а с самого истока. Ибо если источник чист, тогда и вода в колодце будет чистой. В этих блаженных, которыми начинает свою Нагорную проповедь Иисус, он показывает, какой должна быть вода очищенного источника. Здесь мы видим воистину счастливого человека. Эти блаженные, провозглашенные Христом, характеризуют истинное чадо Божие. Здесь наш Господь не описывает характер, который возможно выработать посредством собственных стараний и усилий. Нет. Это картина возрожденного человека, человека, рожденного свыше. И при том не думайте, что здесь мы видим описание каких-то исключительных верующих. Нет, это характеристика каждого гражданина Царства Божия. Эти сказанные Христом блаженны совершенно чужды человеческой натуре. Никто по своей природе, своим плотским физическим рождением не может стать таковым. «Рожденные от плоти есть плоть, а рожденные от духа есть дух», — говорит Христос. Эта характеристика, возлюбленные, ясно указывает на основное отличие истинного христианина от человека, не пережившего рождение свыше. Эту истину, дорогие мои, мы должны отчетливо осознавать и хорошо усвоить. Как никогда раньше, в настоящее время, церковь должна ясно и четко показать разницу между детьми света и детьми тьмы. как в наше время стерта граница между добром и злом, между ложью и истиной. Она стала такой серой и расплывчатой, что невозможно увидеть разницу. Только тогда церковь будет солью и светом мира, только тогда она будет эффективной, когда она станет абсолютной противоположностью миру, совсем не похожей на него. Вот этим отличием от мира она и привлечет грешников ко Христу, но не компромиссом. Когда церковь станет таковой, тогда мир обратит на нее внимание, несмотря на то, что он ненавидит ее. И вот, приступая к самой проповеди, мы в первую очередь должны усвоить вступление к Нагорной проповеди. Вступление к этой проповеди, записанной в 5, и 6 и 7 главах Евангелия от Матфея, является «Сем блаженны». Ими начинается эта проповедь, и ключом как ко вступлению, так и к самой проповеди является первое «блаженны». «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Именно с этого начинается блаженство человека. Но не только начинается, но и продолжается. Иначе говоря, это не временное, а постоянное состояние блаженного, то есть воистину счастливого человека. Вот почему я говорю, что это первое блаженство, то есть нищета духом, является основным условием как для входа в Царство Небесное, так же и для продолжения духовной жизни и роста. Итак, что значит быть нищим духом? Ясно, что такое состояние не имеет ничего общего с материальной нуждой. Бедняк ничуть не ближе к Царствию Небесному, чем богач. И тот, и другой по своей натуре погибшие грешники. В нищете нет абсолютно никакого спасительного достоинства. Нищета не гарантирует никаких особых духовных привилегий. Нет, нищета, о которой говорит Христос, совсем другого рода. Блаженны нищие духом. Быть нищим духом значит признать, что я ничего не имею, я ничего из себя не представляю, я ни на что не претендую и ни к чему не способен, и поэтому во всем нуждаюсь. Это состояние полной и абсолютной беспомощности. Вы обратили внимание, что Христос не сказал «блаженны бедные духом», но «нищие духом». Чем отличается бедняк от нищего? Бедняк трудится, чтобы заработать насущный хлеб. Правда, он ничего больше не имеет, но все же способен заработать кусок хлеба. Он к чему-то способен, а нищий и этого не имеет. Так что вынужден просить милостыню. Он целиком зависит от доброты тех, которые подадут ему что-либо. И вот быть нищими духом значит видеть себя такими, какими нас видит Бог. Каким Бог видит человека? Дорогие мои, если мне кажется, что я что-то из себя представляю перед Богом, если я думаю, что я не нищий, обанкротившийся и недостойный грешник, то это значит, я никогда не видел себя таким, каким меня видит Бог. Вот так я выгляжу в очах Божьих. В своем слове Бог говорит, что все согрешили и все лишены славы Божьей. Нет делающего добра, нет ни одного. Воистину, блажен тот, говорит Христос, кто обнаружил, что он нищий духом. Нищий духом не имеет ничего достойного, заслуживающего спасения. Он не имеет своей праведности, он без добрых дел, без заслуг. Он несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Воистину счастлив, блажен человек, который так оценивает себя, и так себя чувствует, и так себя видит. Он сознает, что все его добрые дела, как запачканная одежда, и поэтому готов сказать: «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» Такой человек обнаружил свою нужду. Это основное. Это условие для входа в Царствие Небесное. Бедняк способен заработать, а нищий может только попросить. Поэтому блажен не бедный духом, а нищий духом. Нищий просит, будь милостив ко мне грешному. Это молитва нищего. Он просит, он полностью зависит от того, что Бог даст ему просимое. И Бог обещал таковым дать то, что они просят. Ничего не имея, человек вынужден просить. Блаженство блудного сына началось тогда, когда он, прожив все во время великого голода, начал нуждаться и сказал: «Я умираю от голода». Затем, придя к отцу, он признал себя недостойным даже называться сыном и, как нищий, просил: «Прими меня в число наемников твоих». Вот в этой нужде, с таким признанием, совершенно обнищавший, он вступил в блаженство. Нищета духа – это первый признак действия Божьей благодати в душе человека. Но, как мы уже сказали раньше, нищий духом – это не только первоначальные условия для входа в Царство Небесное. Нищета духа – постоянное состояние тех, которые рождением свыше стали гражданами Царства Божия. Это верный признак возрожденной души. Она нища духом. Она всегда зависима от Бога. Она всегда просит Бога. Она живет в постоянном сознании своего ничтожества. Так что быть нищим духом – это не только начальные условия для входа Царства Небесное. Нищета духа является и условием для продолжения счастливого и блаженного состояния дитяти Божьего. «Я, – говорит Господь, – живу на высоте небес и во святилище, и также в сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердце сокрушенных. Да, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Дорогие мои, из всех зол больше всего мы должны бояться собственной пресыщенности. Самая великая непригодность – это наша воображаемая годность. А когда мы больше всего сознаем свое ничтожество, тогда мы ближе всего к обилию благодати Божией. Чем больше наша нищета, тем больше Бог может дать нам из сокровищницы своей благодати. Но как сказывается нищета духа на дитяти Божьем? Как можем мы узнать, что мы эти блаженные люди, нищие духом? Во-первых, нищего духом вы можете узнать, потому что он всецело покоряется Богу. Это верный признак блаженного человека. Христос сказал: «Без меня не можете делать ничего». Каким чудным примером в этом был сам Господь Иисус Христос, Сын Божий. Он мог сказать: «Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Он пришел научить нас кротости и смирению, а это и значит быть нищим духом. Слушайте, что сказано о нашем Господе. Он, будучи образом Божьим, то есть будучи равным Богу, не почитал хищением быть равным Богу. Это значит, что он добровольно отложил в сторону божественные права. Не божество, нет, но права, принадлежащие Богу. Он уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирив себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Вы понимаете, что это значит? Сам Господь Иисус Христос стал нищим духом, чтобы на собственном примере показать нам, что значит быть нищим духом. И в то же время своей нищетою сделать нас этими блаженными людьми, как пишет апостол Павел в своем втором послании к Коринфянам: «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради нас, дабы вы обогатились Его нищетою». Он покорился своему Отцу во всем. Он ничего не делал от себя, но говорил и делал только то, что велел ему Отец. Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Во всем Он был покорный своему Отцу. Это и значит быть нищим духом, полностью покориться воле Божией. Для нищего духом воля Божия самое главное. При любых условиях и во всех обстоятельствах жизни он от сердца говорит: «Не моя воля, но твоя да будет». Какая трагедия, когда дитя Божие наставляет на своем и требует от Бога, ища исполнение не Божьей воли, а своей. Когда, странствуя по пустыне, израильтяне увлеклись похотениями и требовали, чтобы Бог удовлетворил их, то сказано, что Он исполнил прошение их, но послал язву на души их. Нищий духом предоставляет право выбора Богу. А Бог всегда дает самое лучшее тем, кто так поступает. О, какая мудрость в этом состоянии нищеты духом! Нищий не думает о себе более, нежели должен думать, как говорит апостол Павел, но думает скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделяет. Возлюбленные, кто знает нас лучше, если не тот, который нас создал? Не так ли? Тогда предоставим право выбора ему. Те, которые так сделали, никогда не были постыжены. Дальше нищего духа можно узнать и из того, что он не ропщет на свои обстоятельства и условия, в которых он находится. Он, как апостол Павел, научился быть довольным тем, что у него есть. Он всем доволен и благодарен за все. Он не требователен. У него одно желание – быть там, где Бог хочет, чтобы он был, и быть тем, кем Бог хочет, чтобы он был. Он может сказать вместе с апостолом Павлом: «Умею жить и в скудости, умею жить в изобилии. Научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и в недостатке». И весь секрет того, что нищий духом действительно может жить так, кроется в том, что его способность – в укрепляющем его Иисусе Христе. Видите, нищий духом всегда зависим. Сам по себе он никто, но он все может силою и способностью того, от которого он зависит. Это и есть блаженство. Вот почему нищий духом может за все благодарить Бога. Он знает, что любящим Бога, призванным по его изволению, абсолютно все содействует ко благу. И потому он может во всех обстоятельствах жизни славить и благодарить Бога. Он ничего не требует, он не считает, что чего-то заслужил, и потому он всем доволен, зная, что он дитя Божие и что Бог печется о нем. Какой парадокс! Он нищий, и в то же время он сын царя, и его есть Царство Небесное. Поэтому, возлюбленные, самые первые, самые желанные – это быть нищим духом, ибо их есть Царство Небесное. Знаете, что только таковые войдут в Него, только таковым Господь дарит блаженство. Вы заметили, это обетование касается не будущего, а настоящего времени. Не их будет Царство Небесное, но их есть теперь. В настоящее время их есть Царство Небесное. Тот, кто приходит к Иисусу Христу, исповедуя свой грех, сознавая свою вину, нечистоту, а следовательно, свое недостоинство и нищету, немедленно получает прощение и становится гражданином Царства Божия. Если ты, мой дорогой друг, еще не стал гражданином Царства Небесного, то ты можешь сделать это сейчас. Приди, как нищий, скажи Господу: «Будь милостив ко мне грешному, помилуй меня и прими меня таким, как я есть». Ты сознаешь, что ты нищий, что уповаешь только на милость Божью, и в этом признании явилась тебе благодать Божья. Он дает покаяние, поэтому не пренебрегай этим чудным даром. Что приводит грешника к покаянию? Не его негодность и испорченность, но богатство, кротость и долготерпение Божие. Подумай, какую любовь оказал тебе Бог, что дает тебе возможность обратиться к Нему с покаянием. Да, эта благость Божия ведет нас к покаянию. Обрати свой взор, мой друг, на Иисуса Христа, взглянь на раны Его, на терновый венок, и познай, как в любви Он высок. Это за тебя он страдал, ради тебя он унизился, принял образ раба и был послушен до смерти, даже до смерти крестной, чтобы тебя спасти. Он, будучи богат, обнищал ради нас, дабы мы обогатились его нищетою. В этом явилась благодать и человеколюбие нашего Господа. Не отвергни эту любовь. Прими его милость сейчас. Да поможет тебе в этом Господь.